Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. И сегодня я продолжаю ответы на вопросы наших слушателей. Один из них я хотел дополнить по отношению к тому, что я уже сделал во время передачи. Речь идет о вопросе нашего слушателя Ирна 785. Похоже, вы были правы. По итогам встречи Рамштайн-3 военная помощь Украине сильно сократилась, как заявил Подоляка. Видимо, они не хотят больше вкладывать, если Украина явно не победит. Они это понимают. Вот я хочу дополнить свой ответ, который я дал во время передачи, еще и тем, что состоялась вот эта встреча Макрона, Шольца и итальянского канцлера Драги с Зеленским, по итогам которой объявили, что эти страны поддерживают членство Украины в качестве кандидатов в члены Европейского Союза. Но понятно, что они втроем приехали туда не для того, чтобы сообщить ему такое благовещение. Такие три волхва, понимаете, а-ля история с рождением Христа. Понятно, что они приехали, раз уж все втроем договорились и переместились, по гораздо более серьезному поводу. А серьезный повод в итоге, он состоит единственно в том, чтобы доказать Зеленскому, что по общему европейскому мнению, а это три ведущие европейские державы, Украина в этой войне не победит. Б, что поскольку она не победит, то лучше сохранить то, что есть, пока еще есть возможность, что сохранить. А если это не получится, то или не произойдет, то вы потеряете еще больше. И я думаю, что каждый из этих представителей трех держав европейских поделился на этот счет своим историческим опытом, который, если сводить его, например, ко Второй мировой войне, сводится к тому, что Франция вовремя, так сказать, капитулировала перед Германией фашистской, и поэтому, сохранила часть территории под собственным руководством, а, в конце концов, смогла оказаться даже среди держав-победительниц. Италия тоже, так сказать, вовремя сменила свой курс во время Второй мировой войны и таким образом хотя бы не оказалась среди участниц, потерпевших поражение во Второй мировой войне. Она как бы вышла из нее такой даже как бы соучастницей победителей. Да? И, наконец, даже Германия тоже могла поделиться своим опытом. У нее ее, как говорится, вагоны маленькая тележка. И, во всяком случае, убедить Зеленского и тех, кто за ним стоит, в том, что, как свидетельствует немецкий исторический опыт, если уж русских сильно разозлить, и они за это дело возьмутся всерьез, то они доведут его до конца. Поэтому я думаю, что совокупное их предложение в итоге, оно сводится не просто к ограничению поставкам оружия, а к взгляду в будущее, а именно предложение капитулировать сейчас, ну, или не капитулировать, а, скажем так, уступить требованиям России. И в этом случае, так сказать, с одной стороны, останется какая-то часть Украины под управлением Зеленского, пока еще на сегодняшний день большая часть, если Россия, разумеется, на это пойдет. И, кроме того, в будущем, если ситуация переменится, глядишь, может быть, это все и развернется в какую-то другую сторону. Но это уже можем отложить на будущее. Вот смысл предложения трех держав, он такой. И это совершенно очевидно. А все разговоры там про кандидаты в членство Евросоюза, это просто такой флер зависти для того, чтобы, в общем, прикрыть этот вполне очевидный факт, который не очень удобно не то что освещать, но даже и обсуждать публично. Я думаю, что для Украины в этом случае, если предположить такую, ну, капитуляцию, не капитуляцию, назовем ее так, мирное соглашение, да, самый тяжелый момент ведь состоит даже не в членстве в Европейском Союзе и не в демилитаризации Украины, на которую тоже можно было пойти, в конце концов, страна, которая демилитаризируется, как это было, например, с Германией по итогу Второй мировой войны. В конечном счете она когда-то там, в будущем, когда ситуация успокоится, может восстановить свою военную силу, если ей это потребуется. А если нет, так и жить в этом нейтральном статусе, как, в общем-то, Германия демилитаризованная достаточно долго существовала, хотя и являлась членом НАТО, но фактически имела запрет на использование войск где-либо вовне своей территории. Поэтому Зеленского могли убеждать вполне в том, что это ничего страшного собой не представляет. То, что для Зеленского действительно страшно, это то, что в программу действий России входит денацификация Украины. А на сегодняшний день нацисты, как бы малым они ни казались численно, это по сути дела стержень ее обороны и вообще национальной политики. И их идеология, в общем-то, является стержневой в национальной политике Украины на сегодняшний день. Поэтому вынуть этот стержень, это для Зеленского не только не просто по каким-то там внутренним соображениям, а потому что просто этот стержень не даст ему это сделать. Поэтому не вполне очевидно, что Зеленский, даже если хотел бы и понимал бы эти аргументы, мог бы реально на него пойти. Реально, как я уже говорил, Зеленский все-таки это зиц-президент, это фигура подконтрольная, и сделать какой-то шаг, так сказать, в неправильном направлении для него будет смерти подобно. Поэтому маловероятно, что это может оказать какое-то на него решающее влияние. Кроме того, есть еще и внешняя сила, это те же самые Соединенные Штаты. Они, как я уже говорил, в долгих обхождениях украинской политики и пройдя несколько итераций президентов, которых они по-разному пытались склонить на свою сторону, в итоге пришли к опоре на нацистов. Потому что это оказалась единственная сила, которая с американской точки зрения способна реально противостоять России. Во всяком случае, сплачивать вокруг себя какой-то актив комбатантов и тем самым оказывать вооруженное сопротивление. Вот отказаться от нее, это будет тяжело и для Зеленского персонально, и для его американских кураторов вместе. Поэтому вот эта вот благая инициатива европейских государств, которая, кстати, продиктована не столько позывами гуманизма, которому вообще западный мир не сильно свойственен, сколько пониманию того, что та степень вот этого нарушения мировых экономических связей, на которые они пошли, введя санкции, она действительно обоюдоострая. Они надеялись, что это ударит по России, но совершенно не рассчитывали на то, в какой мере это ударит по самому Западу. Это все, кстати, вот поддерживает мое старое убеждение, которое сформировалось еще в советское время. Когда я учился в университете, то как бы пришел сам по себе к такому выводу, что вот те, кто учится в нем там на отлично, ну я был среди них, вот, они дальше находят какое-то свое будущее в профессии, да, или там в дальнейшем росте в науке. Те, кто двоечник, они, значит, соответственно, из этого процесса обучения отсеиваются. А вот плотная когорта троечников, она понимает, что она и в том, чему она обучается, она себя вряд ли реализует. Но, с другой стороны, и вроде бы она остается, как бы получившей какое-то образование. Поэтому она изо всех сил рвется вот во всякую общественную деятельность. Короче говоря, пытается себя реализовать через какие-то боковые сценарии. И поэтому очень часто управляющий политический слой формируется именно из таких троечников. Они действительно сформировываются в такой плотный коллектив малознаек, которые обладают большими амбициями и, так сказать, пробивной, соответственно, силой во всех других отраслях, кроме той, которые обучались, но по сути своей остаются такими же троечниками. И вот на такие же тройки они, собственно, и делают свое будущее, так сказать, профессиональное, даже в политике. Вот ощущение то, что и западный политический мир сформировался по такому же принципу из троечников, оно становится все глубже и глубже, потому что предусматривать какие-то действия, которые ударяют по тебе самому, и непонятно еще в чью сторону они бьют больнее, но это явный признак слабой профессиональной подготовки или вообще ее отсутствия как такового. Да? А все остальное, за счет чего они вышли на политический олимп, это просто умение надувать щеки и правильно ими пользоваться. Поэтому я думаю, что их действия в данном случае, вот этой троицы, Макрона, Шольца и Драги, предусмотрены не только заботой об Украине как таковой, но и о том, что, в общем-то, они тут наворотили достаточно больших дел, из которых трудно выбраться. И поэтому вот это вот завершение украинского конфликта, пусть даже и ценой потерь для Украины, которой, собственно, им никогда и не было ни разу жалко, вот, оно бы позволило как-то развязать этот узел, в который они влезли и сами же его завязали. Так что вот такой вот прагматический визит, который, собственно, подтверждает то, о чем вы, собственно, и задавали вопрос, что никаких надежд на перемогу, ближайшую или дальнейшую Украины, Запад не питает. И поэтому относятся уже к этому кризису соответственно. То есть пропаганда по инерции продолжается, но смысл ее уже, так сказать, иссякает. И, в общем-то, этот визит, тройственный визит к Зеленскому, он просто еще раз это доказал.